Шакшаштака. Итак, 7 стих. Все вместе пропоем его.
Югайтам нимишина, чакшуша правришайтам, шуньяйтам джагатсарвам, говинда вирахинме.
Пословный перевод. Югайтам. Кажется, подобный тысячелетию или эпохе. Нимишина, мгновение, чакшуша, из глаз, правришайтам. Слезы льются, подобно потокам дождя. Шуньяйтам, кажется пустым. Джагат, мир, вселенная. Сарвам, весь. Говинда, о мой Господь, Говинда, Кришна. Вирахенаме, в разлуке с тобой. Полный перевод. О мой Господь, Говинда, в разлуке с тобой. Каждое мгновение кажется мне целой эпохой. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и весь мир кажется мне пустым. Итак, в этом 7 стихе Шикшаштаки описывается предварительная ступень према-бхакти. Если начальные стихи Шикшаштаки говорили о том, каков процесс, да, описывалась польза воспевания святого имени, описывалась сама природа святого имени, какие энергии в нем содержатся и так далее. Описывались причины, почему живое существо может не испытывать привязанности к святому имени. Описывались условия, которые необходимы для того, чтобы воспевать святое имя, да, Тринада, Писа, Нична, Тарора, Писа, Хишнуна. Описывалась мотивация правильная, чего преданный хочет, чего он не хочет, надханам, наджанам, насундарим, да, и наоборот, бхактира, гайтуки, твои чистого преданного служения он хочет вместо материальных вещей. Это первые 4 стиха. 5 стих описывает изначальное положение живого существа, айнандатанам, джакинкарам, да, патитамам. Я твой падший слуга, да, сын Махараджананды, да, пал от океана рождения смерти, пожалуйста, опять меня помести у своих стоп, как кулинку. Это 5 стих. Начиная с 6 стиха уже описываются симптомы любви к Богу, когда он говорит, слезы льются из глаз моих, да, найнам галадашрудхарая. Это уже ступень рага-бхакти, чистая любовь к Богу. Вот, 6 стих. 7 стих описывает далее, как это чувство усиливается, интенсифицируется, да. И в этом стихе выражено определенное настроение. Это настроение обозначено здесь словом «вирахена», «говинда вирахена». «Вираха» обозначает разлука. «Говинда вирахена» это обозначает разлука с Говиндой. То есть, в действительности, цель духовной жизни состоит в том, чтобы у нас появилось чувство разлуки с Кришной. То есть, когда мы будем скучать по Нему, думать о Нем, тогда, естественно, мы вернемся к Нему. Сейчас наше сознание находится в отрыве от Кришны, и мы не сильно по этому поводу беспокоимся. Но Господь Чайтанья в этом стихе как раз описывает состояние преданного, который испытывает сильную разлуку с Кришной. И он переживает ее очень сильно. Очень интенсивное чувство разлуки. Вот это чувство должно развиться в каждом из нас, потому что в действительности потеря Кришны – это самая большая потеря. Если сейчас каждый из нас какую-нибудь мелочь потеряет, он будет по этому поводу долго страдать утром. Иногда бывают какие-нибудь объявления, да, после утренней службы. Потерялся там носок какой-нибудь, или там гамча потерялся, чадр потерялся, да, и преданный думает, вот там разлука, да, проблема какая, потерялся. Вот, или там в Индии постоянно какие-нибудь тапочки там таскают, там перед храмами там миллион этих тапочек, там куча народу заходит, да, и вот теряются, и они ходят там, чертыхаются, куда там делись тапочки. Но вот по случаю потери Кришны мы каких-то особенных беспокойств не испытываем, как Гора Говинда с вами, который несколько лет назад уже вошел в Нитья-лилу, в самадхи, один из духовных учителей Искон, он говорил, мы скорбим о том, что недостойно слезы, но мы не плачем о том, что потеряли Кришну. На самом деле мы должны рыдать от этой великой потери, но мы не чувствуем этой потери. Мы не чувствуем сейчас любви к Богу. И вот в этом стихе как раз такая разлука, это вот ощущение потери присутствует. Он буквально говорит, что каждое мгновение юга и там, подобно юге, тянется. Юга – это, наверное, целая эпоха, да, очень длинный период. В некоторых переводах бывает, кажется, как 12 лет и более, потому что юги есть разные, и минимальная юга – это 12 лет. Это как бы, ну, каждый период из определенных подпериодов состоит. Это определенный цикл, я не помню, лунный или солнечный, 12 лет. То есть это как бы минимальная юга. И поэтому в некоторых переводах мы встречаем, что каждое мгновение разлуки с тобой кажется мне 12 годами и более. Или, скажем, переводится это просто ну, как эпоха, да, или как тысячелетие, скажем так, можно перевести это слово юга. Нимешина – это мгновение. То есть мгновение кажется как целая юга, как целая эпоха. Чакшуша правришьятам. Чакшуша обозначает из глаз, да, правришьятам, что слезы льются буквально как потоки дождя. В буквальном переводе это вот описывается, когда если переводить точно все, то это брызги буквально. То есть, например, когда человек плачет, ну, слезы просто текут, да, из глаз. А здесь в дословном переводе это буквально брызжут слезы фонтанами. То есть в читании Чаритамрите описываются вот эти ситуации, когда вот Господь Чайтанья в состоянии экстаза, то у него слезы из глаз, как из бронзбойта хлестали, под напором вот такие вот. Мы такого опыта не имеем, потому что это признаки духовного экстаза. Вот, в действительности говорится, что когда сердце преданного становится жидким, према, да, тогда это према в форме слез начинает хлестать из глаз. Вот так. И вот этот вот симптом чакшуша правришьяя там описан в этом стихе. Хотя можно сказать, что в какой-то степени мы уже немножко чувствуем разлуку с Кришной. Хотя это только в крайних редких ситуациях. Вот, например, Прабху побывал в больнице, да, в одно интересное, решил там на обследование лечь. Попал там в такую, так сказать, круговерть, где там какие-то маты, там телевизор, там чуть ли там что там, не гашиш посылают, да, в этой самой курят там в палате, да, больница называется. Вот, естественно, сразу заскучаешь по Кришне, да, по преданным, по такому ашраму, может быть, там не самому лучшему, побежишь оттуда руки в ноги, да. То есть, как бы, некоторая разлука с Кришной присутствует у нас, когда мы попадаем в такой крутой переплет, какие-нибудь такие обстоятельства, концентрированного материализма, да, там невольно подумаешь о Кришне и захочешь, да. Но когда наша жизнь такая более или менее размеренная, спокойная, даже находясь в храме, мы не сильно мучаемся по поводу того, что как-то мы не чувствуем Кришну. А в действительности вот этот стих и следующий являются очень важными с точки зрения философской, потому что в этих двух последних стихах, 7 и 8, описывается состояние вот этой вот разлуки, которая называется на санскрите випраламба. Випраламба слово. Разлука. Есть два вида служения Кришне. Самбхога. Самбхога обозначает встреча или контакт, да? Когда можно служить Кришне, вот находясь непосредственно рядом с ним, самбхога. И можно находиться Кришной в разлуке, випраламба, и совершать служение в разлуке. Так вот, эти два понятия нужно постараться глубоко понять, для чего они нужны, и что вот эти вот стихи здесь отражают. Эти стихи как раз отражают состояние випраламбы, состояние глубокой разлуки. И вот этому чувству разлуки каждый преданный должен научиться. Более того, говорится, что разлука с Кришной – это ключ, необходимое условие, да, встречи. То есть встречаемся мы с тем, да, по кому скучаем. Если мы не сильно скучаем, то мы и не идем навстречу, мы не ищем этой встречи. Нам не скучно как бы, да. Но если мы сильно скучаем, мы ищем этого человека, да, мы думаем о нем, как бы своей медитацией притягиваем его. Вот. То есть это необходимое условие для встречи. Если мы хотим на самом деле увидеть Кришну, если мы хотим почувствовать его, общаться с ним, мы должны соскучиться за него. Мы должны испытать разлуку. Без этой разлуки встречи не произойдет. И вот есть такая история, как бы эпизод такой маленький, показывающий, как это происходит, усиление чувства и встреча. Однажды Радха с Кришной сидели вместе где-то в рощах Вриндавана, и прилетел большой такой черный шмель, который стал кружиться вокруг них, жужжать. Вот, и он так близко к Радхе стал подлетать, и Радха очень испугалась, значит, и прижалась ближе к Кришне. А Кришна стал отгонять этого шмеля. И мы знаем, что одно из имен Кришны – это Мадху Судана, тот, кто убил демона Мадху. И также шмеля иногда называют Мадху Судана, потому что Мадху обозначает также мед, а Судана – тот, кто уносит или уводит. Да, как это тут. То есть Мадху Судана – это также пчела, которая, значит, уносит или откуда-то там мед, там, с цветков, нектар, да, это тот утаскивает. И когда Кришна отогнал этого шмеля, он сказал Радхарани: «Не бойся, Мадху Судана уже исчез, улетел». И имея в виду шмеля. А Радхарани, даже находясь рядом с самим Мадху Суданой, Кришной, как-то в уме представила себе, что Мадху Судана, то есть Кришна, исчез. Да? И вот эта мысль сама по себе породила страх разлуки. Она испугалась, что Кришна сейчас исчезнет. Испугалась. И вот это чувство разлуки сделало ощущение встречи еще более сильное. То есть, даже находясь рядом с Кришной, она пережила разлуку, маленькую такую в уме, которая интенсифицировала, усилила ощущение присутствия Кришны. Это тонкий такой духовный момент, который, тем не менее, необходимо понять. То есть, для того, чтобы мы почувствовали присутствие Кришны, и не просто почувствовали, а оценили в полной мере его, необходимо наскучаться, необходимо быть в разлуке долгое время, тогда мы почувствуем его, будем, как говорится, пить нектар Кришны, так же, как вот пчела, пчела не может этого цветка оторваться, она там все время своим хоботком там пытается этот нектар все новый и новый извлечь из цветка. Точно так же, когда преданный очень сильно истосковался по Кришне, тогда он не может от него оторваться. Да? Мы смотрим на божества, если мы, скажем, долго не были в храме, да, мы впитываем этот нектар, не можем оторваться от этого. И Шри Чайтанья Махапрабху в этом стихе называет Кришну Говиндой. То есть Говинда – это тот, кто что делает? Как переводится имя Говинда? Как? Чувство, да? Он удовлетворяет, дает радость коровам и чувствам. В данном случае чувствам имеется в виду. То есть сейчас Господь Чайтанья испытывает очень сильную боль в разлуке, то есть боль в чувствах. Эти чувства как бы натянулись, Кришна, нет. Да? И вот это вот ощущение болезненное в чувствах вызывает безумие. В действительности, любое безумие в этом материальном мире, например, даже, вызвано разлукой. Например, чей-то там любимый родственник скончался, да? И вот это вот потеря, ощущение потери, может сойти человека с ума. Бывают случаи, когда кто-то один умер, а другой от этого обезумел в семье, сошел с ума, да? Или потерял богатство, человек там обанкротился, или дом у него сгорел, еще что-то такое. То есть разлука с чем-то, потеря чего-то вызывает безумие, разрыв, да? С материальными объектами чувств может вызвать какое-то помешательство у человека. Точно так же вот это вот ощущение отрыва чувств преданного от Кришны вызывает безумие такое трансцендентное в чувствах Господа. Да? Но в духовной жизни эта боль разлуки не приносит вот таких вот разрушительных последствий, как безумие в материальной жизни. Если человек, скажем, обезумел, то он уже становится для материальной жизни непригодным, он ничего не может сделать. Его возят в специальный дом, где там такие же сумасшедшие, он только с ними может общаться. Уже в мире людей, таких дееспособных, нормальных, он уже не жилец, что называется, никак он не может сориентироваться в этом мире. Вот, то есть такой эффект в материальном мире безумие вызывает. Но в духовной жизни безумие не дает вот такого разрушения. Наоборот, оно делает человека как-то глубже осознающим духовную реальность. То есть другой принципиальный эффект. И разлука и встреча с Кришной, говорится, что это разные стороны одной и той же монеты. И вот эта разлука питает ожидание встречи, когда долго в разлуке, хочется быстрее встретиться, да? Без разлуки встреча с Кришной будет не так сладка. Как долго мы по этому миру уже пытаемся здесь, так сказать, наслаждаться, да, блуждаем туда-сюда. Вот. Все это тоже нужно для того, мы попадаем в океан времени, да, который кажется вечным здесь, для того, чтобы в конце концов мы развили чувство вот этой вот внутренней такой тоски по дому. Потому что люди, когда, например, долго где-то от дома находятся, они тоскуют. Это вполне естественно. Например, мне приходилось уходить в очень долгие рейсы, там, по полгода, по году, скажем так. Вот, когда ты там не видишь друзей, родственников и так далее. Это когда особенно нет, ну, чего-то такого духовной какой-то замены, это довольно тяжелое такое ощущение. Вот, и когда, скажем там, выпадают там какие-то минуты, возможность позвонить там с другого конца планеты, там где-нибудь с этого парохода там через спутник или еще как-то там, или даже когда еще спутниковая связь была не очень так. И так слышишь через этот радиотелефон, там голос, да, там родственников и так далее. Вот, и они там чуть ли там не плачут, да, там где ты, как ты там, и сам чувствуешь какое-то такое переживание внутри, хотя мелочи какие-то, да, казалось бы, что там, вот, ничего страшного, все нормально. Вот это вот ощущение разлуки дает такую особый вкус встречи, особенный вкус встречи, когда люди там встречаются после долгой разлуки, они там обнимаются там и плачут там, да, в общем, такое ощущение усиливает вкус. Точно так же вот эта разлука с Кришной очень долгая, должна сделать встречу более сладкой. Вот это вот сам Богу. И вот в таком состоянии один миг кажется целой вечностью, целой югой. Юга – это амнимешина. Я прочитаю один стих, перевод из Чайтанья Чаритамриты, Антия-лила, в конце уже. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это как раз его переживание, такое трансцендентная эмоция. «Я встревожен, – он говорит, – так как день не кончается, день тянется долго, Кришны нет. Я встревожен, так как день не кончается, и каждое мгновение кажется мне тысячелетием. Мои глаза подобны облакам в дождливый сезон, и из них потоками льются слезы. Три мира опустели из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, как будто меня заживо жарят на медленном огне». Ощущение, да? Представьте себе, заживо жарят на медленном огне. Вот это внутреннее такое вот жжение, жгучее желание. Это желание жжет, да? Жгучее желание обжигает внутри, желание увидеть Кришну. То есть цель вообще прихода Шри Чайтаньи Махапрабху и всего этого движения Санкиртана состоит в том, чтобы научить живые существа вот такому вот жгучему чувству разлуки с Богом. Потому что только оно и только оно может увести живое существо обратно к Богу. Если так себе, что называется, ну, не очень, да, мы будем к Кришне стремиться, ну, соответственно, мы не достигнем его. То есть, как Прабхупада говорил, однажды его спрашивали там по поводу того, что, ну, вы можете там, конечно, поклоняться Богу, там, ну, зачем быть такими фанатичными, там, вы по нескольку раз в день, там, у вас и службы, там, и чашастры, и там, поклонение божествам, и то, и все. То есть, фактически, как бы вы нормальной-то обычной жизнью-то и не живете вообще. То есть, все для Бога, все для Бога. Зачем уж быть такими набожными? Однажды Прабхупаду спросили. Вот, достаточно, в принципе, там, может быть, раз в неделю приходить, там, в храм, там, и так далее. Прабхупада сказал, если вы любите кого-то, вам достаточно один раз в неделю с этим человеком видеться? Или вы хотите с ним постоянно видеться? Он говорит, ну, если любим, то, конечно, хочется постоянно быть. Он говорит, вот так нам хочется тоже с Богом постоянно быть. То есть, если вы кого-то любите, то вам хочется постоянно с ним быть. Вот. И для преданных, у преданных, скажем так, повышенный аппетит. У них особая потребность в Боге, да? Это не вечно голодные по Кришне. Им все время хочется служить о Кришне, что-нибудь такое, там, читать, разговаривать, служить. То есть, с точки зрения материальной, кажется, что это какая-то такая неразумная, раздутая, излишняя потребность, да, с материальной точки зрения. Но это как раз то, что надо. Как раз то, что человек как бы долго, как ему кажется, может обходиться без Бога, это и есть симптом духовной болезни. Потому что мы предназначены для того, чтобы быть рядом с Ним, находиться в постоянном контакте с Ним. И когда мы, кажется, легко, долго можем без Него, это симптом духовной болезни. Это означает, мы не любим. Если мы без кого-то можем долго находиться, значит, мы не любим, да? А не любить Бога, это значит находиться в болезненном состоянии сознания. Значит, мы любим что-то другое. Какие-то проявления другие его любим. Задача духовной жизни состоит в том, чтобы не то чтобы разлюбить все остальное, но полюбить все только в связи с Богом. На самом деле люди говорят, если вы любите только Бога, вы вначале других всех не любите. Нет. Потому что Бог включает в себя всех. Если человек полюбил Бога, он автоматически любит всех остальных, потому что все остальные это частицами Бога. И в этом на самом деле симптом того, кто полюбил Бога, что он любит всех остальных. Если новичок говорит, я люблю только Бога, да, и все, а все остальные это майя, это означает, что он находится просто на начальной ступени, конечно, как хикари, он еще не понимает связи всего с Богом. Итак, для того, чтобы преданному пережить полный экстаз встречи, ему необходимо найти убежище вот в этой випраламбе, то есть в разлуке. Разлука – интересное и нужное качество, нужное чувство, потому что именно в огне разлуки сгорают все нечистоты. Помните описание танца раса в источнике вечного наслаждения, когда некоторых гопи не пустили на танец раса, их там мужья или отцы закрыли дома и не выпустили. И они, значит, там в слезах, все, так сказать, уткнувшись там в подушку, там плакали, все там думали о Кришне интенсивно. И говорится, что вот в этой разлуке, вот в этом вот чувстве, таком жгучем разлуке, сгорели все последние анардхи, все последние частоты, из-за которых, собственно говоря, их не пустили. То есть то, что их не пустили, это их Кришна на самом деле не пустил через их там мужей там, и этих самых там, братьев и так далее. Вот, потому что они были еще не совсем чисты. Вот в этом огне разлуки сгорели последние анардхи, и уже в следующий раз они смогли участвовать в танце расы. Поэтому мы не можем свидеться Кришной непосредственно до тех пор, пока что-то еще остается у нас, да, внутри такое не совсем чистое. И вот в этом огне разлуки все нечистоты должны сгореть. Именно для этого-то, чтобы нас научить такому чувству, Кришна и появился в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, и это где последние его годы жизни в Джаганнатхапуре показали именно его поведение, его чувства в разлуке. Он постоянно кричал там, где Кришна, да, вот в этом таком состоянии находился. Это то, что необходимо. Если человек не согласен служить Богу в разлуке и требует, чтобы Бога ему сей момент предъявили, да, и только после того, как ему покажут Бога, он будет ему служить, то есть требует вот обязательно сам Боги, такого вот непосредственного контакта, вот, то это ни к чему хорошему не приведет. Есть такие группы, так называемых преданные, которые называются сахаджиями, да, которые там говорят «я Кришна» или «ты Кришна», да, и в таких каких-то странных отношениях друг с другом находятся, то есть не авторитетным путем, не тем путем, как Господь Чайтанья показал, они идут. Вот это все превращается фактически в сахаджи, в апарадхи, и в конец духовной жизни, когда они в майяваду все превращаются, поскольку они сами стараются стать Кришной там, и так далее. Вот поэтому правильное настроение для нас – это не стараться увидеть Бога, но, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, служить Ему так, чтобы Он нас заметил. Это самое важное. То есть нет необходимости требовать, да, от Кришны, чтобы Он появился. Он и так появился во многих формах. Перед нами присутствует в форме имени, в форме божества, мурти, и в форме шастры Он есть. Да? Вот, но мы должны как бы распробовать Его, прочувствовать. Вот. И когда человек начинает действительно ощущать Бога вот так, тогда шуньяйтам джагат сарвам говинда вирагинами, тогда его чувство будет подобно тому чувству Господа Чайтанья. Да, ему кажется, что весь мир пуст, когда в темноте тебя говинда, говинда вирагина, разлука вираха, да, разлука с тобой, говинда. Мир полон разнообразия, да, сколько всего здесь, всяких планет, всяких разных живых существ, столько всего интересного в этом мире. Но он говорит шунья, шунья обозначает пустота, пустота, ноль буквально. Шунья и там, джагат сарвам. Джагат это вселенная. Не бывает ничего, пустоты вообще не бывает, все заполнено чем-то. Но когда нет Бога, тогда все шунья, пустота, не имеет никакого смысла без тебя, да? Как там песни всякие поют, там что-то там забыл уже, там, облетела без тебя листва там или что-нибудь еще такое там, посинело или там что-то с ней стало, не помню уже, как там песня пела. Вот одним словом, все как бы поблекло, все потеряло свой смысл, да, без объекта любви. То есть точно так же, почему преданный теряет интерес к материальному существованию? Да потому что в той цивилизации, в том окружении, где нет Кришны, где не напоминают о Кришне, все теряет смысл, да? И все прежние книги, все прежнее общение, и все это прежнее кино, и все прежние занятия, поскольку это лишено прямой связи с Кришной, то это все как шунья, пустота, да? Вроде какое-то вот разнообразие, что-то такое происходит, какие-то движения, шевеления, но это лишено какого-то подлинного содержания, Кришны нет. Поэтому Господь Читания говорит, шунья и там же, гатсарангу, виндавергенами. В разлуке с тобой весь мир кажется мне пустым. Ничего мне здесь не радует, ничего мне здесь не любо, вот потому что нет Кришны. Вот к такому сознанию, к такому состоянию должен прийти преданный. На этом я сделаю паузу после 7 стиха. Вопросы? Пожалуйста. Огонь разлуки и огонь санкиртаны. Когда вы занимаетесь санкиртаной, то есть совместным воспеванием святого имени или проповедью, да, распространением святого имени, распространением книг или какой-то другой формы просада, вы говорите людям о Кришне, а вы вспоминаете о нем. Наше чувство памятования о Кришне, конечно же, не такое интенсивное, как описано здесь у Господа Чайтани. Но не в этом суть. Сначала мы начинаем, еще не чувствуя разлуки, да? Сначала мы просто принимаем сознание Кришны на уровне разума. Просто нам показалось, что это разумно. Слова преданных, их убежденность, какие-то, так сказать, вот особенные их качества нам понравились. И мы решили, что это неплохая альтернатива всему тому, что было раньше, да, в моей жизни, можно изменить. Хотя мы можем чувствовать какой-то разлуки с Кришной. На самом деле мы не очень-то и осознаем Кришну еще сначала, да. Нас даже привлекает сначала не столько Кришна, сколько преданные привлекают. Кришну мы не можем еще понять. Кришну мы еще долго и не сможем понять. Но вот как Кришна преломляется в качествах преданных, вот это нас привлекает, личности особенные, общение, да, потому что каждый нуждается в определенном общении. И в преданных мы видим какие-то особенные качества, какое-то знание, какое-то поведение, которое нас привлекает. Вот. И поэтому мы начинаем просто на основе разума заниматься санкиртаной, не чувствуя привязанности. Но через санкиртану во всех ее формах как раз и происходит очищение. Потому что санкиртана что делает? Опять же, мы возвращаемся к первому стиху Шикшаштаки, да? Чет ударпана марджана очищает зеркало умада, бхава магада, вагни нирвапана, гасит пожар обусловленной жизни, шея хайрава, чандрика, да? Дарует белый лотос удачи, да? Всем живым существам, благословляет всех лучами пребывающей луны, шея хайрава, чандрика, витаранам, видя, ватху, дживанам, да? Является душой всего трансцендентного знания, да? Видарана Витикадачу Дживанам, Анандам Будхи Вардханам, увеличит кина, океан трансцендентного блаженства, Пратипадам Пурнамрита Сваданам, дает прохладное омовение в душе, горящей в материальном существовании. И что? Пратипадам Пурнамрита Сваданам, и Сарватма Снапанам, да? Сарватма Снапанам дает нам этот вот высший вкус и на каждом шагу. И поэтому парам виджета Шри Кришна Санкиртана, да, поэтому вся слава этому воспеванию, которое дает вот такой вот эффект энергичный. То есть через санкиртану происходит очищение. Очищение от чего? Очищение от тоски по объектам чувств. Преданный новичок в сознании Кришны может мучиться от разлуки тоже, да, у него любовь в разлуке. Но с чем у него любовь в разлуке? в разлуке, скажем, с своими дурными привычками, да, с какими-то там объектами материальными. Вот такая у него разлука, да, и он повторяет джапу, казалось бы, он должен скучать по Кришне, а вместо этого там он скучает о чем-то другом, да, он думает. Вот, то есть вот эта разлука с материальными объектами чувств должна превратиться в разлуку с Кришной. Вот, и постепенно через санкиртану это происходит. То есть огонь санкиртаны загорается, мы получаем святое имя, и потом, когда очищается сердце, теперь это уже становится огнем разлуки. Ну, давайте к 8 стиху перейдем, там об этом будет более подробно. Еще дальше. Еще по 7. Нет задающих вопросов. Матерь, с разлукой все нормально. Хорошо. Ну ладно, тогда 8 стих прочитаем.
Ашлишьява падаратам пинаштумам адаршанам армахатам каротувам ядхатадхава видатхату лампату матпрананадхасту саэйванапра.
Пословный перевод. Ашлишья — с удовольствием крепко обнимать. Ва — или падаратам — тот, кто пал к лотосным стопам. Пинашту — пусть он растопчет мам, меня. Адаршана — не показывается, да, невидимый. Мармахатам — разбитое сердце. Хароту — пусть он делает. Ва — или ядха — как он хочет. Татха — так. Ва — или видатхату — пусть он поступает. Лампато — свободный любовник, гуляка, который общается с чужими женами. Мат прана надхас — повелитель моей жизни. Ту — но. Са — он. Эва — только. На апарах — никто иной. Перевод. Пусть Кришна крепко обнимет этого слугу, падшего к лотосным стопам. Пусть он растопчет меня или разобьет мое сердце, не показываясь мне на глаза. В конце концов, он свободный любовник и может делать все, что хочет, но он всегда останется Господом моего сердца, которому я поклоняюсь. Я думаю, что вы тоже заметили некоторые отличия этого дословного перевода от того, который помещен в песеннике. Да? В песеннике немножко странный перевод, там говорится «грубо обнимет». Что за такое грубое обнятие, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть изначальное значение «ашлишья» слово обозначает «крепко обнимет», то есть крепко как знак любви, да? Крепкие объятия как знак любви. Грубое объятие — это, не знаю, может, какие-нибудь там эти самые, а?
По-мужицки.
Может, какие-нибудь как эти пьяные там братаются, да, как-нибудь, что-то в таком духе там. Какие-то вот грубые объятия какое-то непонятное, да? Вот, но здесь имеется в виду другое, конечно. Кришна не грубый. Кришна не грубый совсем. То есть, поэтому здесь буквально переводится «крепко обнимет», ну, в хорошем смысле. Да не то, что он хочет нам кости переломать, да? Грубо так обнять, что аж кости затрещали. Не об этом речь. Пусть Кришна крепко обнимет, да, этого слугу. А, в этом надо, вот это неточность. Вообще, на самом деле, этот вот песенник, там, ой, много таких вообще как бы деталей, которые нуждаются, мягко выражаясь, в коррекции очень сильной. Вот все это там солома, валяющаяся на улице, непонятно что, да. Ясно сказано, да, притоптанная трава — совершенно другое. Солома, валяющаяся на улице — это непонятно. Вот. То есть есть некоторые различия. И потом, там так интересно, по-моему, игнорировали один момент пикантный. Где этот перевод? Кто помнит, на какой странице это? 41, да? Так, сейчас мы посмотрим, как это они обрулили, интересно. Сейчас, спокойно. лампато. Ну, вот написано. Изменник, непостоянный в отношениях с женщинами. А в переводе просто написано. Он волен поступать, как пожелает. Ибо навсегда, независимо ни от чего, останется для меня Господом, которому поклоняюсь. Интересный перевод. Да? То есть, как бы такое очень важное философское понятие куда-то улетело. Вот. Итак, в этом стихе описывается, это уже последний стих Шикшастаки, джива, достигшая необусловленной ничем любви к Богу. Да? Это уже Кришна према. В материальном мире любовь всегда обязательно мотивировано, если, например, один другого любит, а тот его не любит, то с течением времени тот, кого не любит, ну, потихоньку остывает как-то. Да? То есть, ну, что раз, если мое чувство не находит какого-то отклика, то постепенно как-то он успокаивается, по меньшей мере его чувства уже не могут так гореть, поскольку никто топливо этот огонь не подкидывает. Но здесь говорится, независимо, да, от того, что он со мной сделает, или крепко обнимет меня, или растопчет меня, или разобьет мое сердце, не показывает мне глаза. Независимо от этого, нет никаких условий. Кришна, все, что бы он ни сделал со мной, я буду продолжать поклоняться ему. Мат прана надха, он останется. Надха обозначает повелитель, господин. Мат прана, это моя прана, моя жизнь. Моя жизнь. Мат прана надха, он останется повелителем моей жизни. На апара, и никого другого не будет. Только он, да, такое вот состояние. Это называется уровень необусловленной преданности. Кто, например, в материальном мире будет сохранять верность тому, кто нарушает супружескую верность? Например, сколько угодно я знаю таких случаев, что, скажем, один из супругов там другому изменил, тот ему назло также пойдет. Вот это относится. Автоматически, да? Но здесь Господь Чайтанья как раз называет Кришну одним вот этим интересным словом, лампата. Лампата буквально вот сказано, что это вот такой свободный любовник, который общается с разными женщинами, джайши, чанитай, сачисута. Очень интересный эпитет для Кришны. Как говорят наши братья-христиане, в Боге греха нет, зла нет. Но тут и сам он говорит там, скажем, да, одно из наставлений – не прелюбодействуй. Да? Не прелюбодействуй – это обозначает не нарушая супружеских обетов. Но вот этот вот термин «лампата» обозначает, что как бы сам он, в общем, напропалую как бы их нарушает. Да? И что же это значит? Да? Обозначает ли это, что и мы должны так же действовать? Это является предметом зависти на самом деле. Именно вот это чувство зависти по отношению к Кришне, что он может наслаждаться как бы любовью со многими, да? Причем это совершенно законно, поскольку все живые существа принадлежат ему. И мне тоже так хочется. Именно это чувство приводит живое существо в материальный мир. И поэтому здесь как бы мало человеку, да, близких взаимоотношений с кем-то одним. Если нет Бога, тогда, как правило, жизнь превращается в такой фестиваль, что называется. Особенно в Кали-Югу. Вот там по многу, что называется, скажем там, партнеров меняют мужчины и женщины, да, потому что одного мало, и даже когда, так сказать, все хорошо, все равно еще интересно, и еще что-то нужно другое, да, поскольку, как бы, ни одна личность не является Кришной, то есть ни одна личность не может обладать всеми качествами в полной мере, человек может быть хорош со всех сторон, но чего-то все равно ему не хватает. Вот именно это чувство, желание наслаждаться любовью со всеми подряд, это то, что делает Кришна в духовном мире, именно это чувство приводит нас сюда, в мир материальный. Поэтому называют его этим словом лампата. Но здесь, в материальном мире, как я уже сказал, только стоит кому-то нарушить верность, другой поступит вероятнее всего точно так же. Не всегда, но будет склонен к этому. Но вот здесь Господь Чайтанья говорит, нет. То есть ты-то можешь делать, что хочешь, это твое дело, да? На самом деле это законное право Кришны так поступать. Потому что все принадлежат ему. Материалисты, когда читают, что там у него 16 тысяч, 108 жен, там, они говорят, как это так, так много. Вот, на самом деле Прабхупада говорит, кто-то там кто же там, а, какой-то этот самый священник католический, он тоже прочитал что-то там из источника, и вот он сказал, как же так, вот Бог вообще, судя по этому, какая-то вообще аморальная личность с чужими женами. Прабхупада посмотрел на него и говорит, на самом деле это вы аморальная личность, потому что это вы с чужими женами. Он говорит, ваша жена, на самом деле, это жена Кришны, чтобы вы были в курсе. И тогда он так... Этот священник, он, конечно, не мог переварить такой пилюли. Что, оказывается, его жена – это жена Кришны, а что он, на самом деле, священник, является каким-то прелюбодеем, да? Он не мог эту мысль вместить, что все жены, на самом деле, принадлежат Кришне. Прабхупада его так прямо в нос ему ткнул. Он говорит, на самом деле, это вы, говорит, прелюбодействуете с чужими женами, а не Кришна. Потому что все принадлежат ему, а не вам. И это для него, конечно, уже было слишком. Он понял, что Хари Кришна – это где-то выше уровня его понимания вообще. Но преданный понимает эти вещи, по милости Кришны понимает эти, и не завидует, да, что Кришна, а что завидовать? Дайте сейчас любому там какому-нибудь современному мужчине там 16108, вот там 8, там он с ума сойдет уже, а 16108 – это вообще невозможно. Да, тут некоторые там с одной там управиться не могут, и куда там 16108. Поэтому, в принципе, завидовать не имеет смысла. Прабхупада говорил, вы, конечно, можете попробовать, да, 16108, говорит, но для этого вы должны одно упражнение совершить, говорит, должны холм Гавардхан поднять. Если холм Гавардхан поднимете, ничего с вами там не произойдет, там, сказать, вот, ну, тогда, может быть... Может быть, так сказать, будет вам такое благословение, да? Вот, поэтому, а живые существа хотят же так, да? Одно без другого. Вот Кришна, он может и иметь так много жен, и холм Гавардхан может поднять. Но мы хотим вот то, что приносит нам наслаждение. А вот тяжелая работа, там, холм поднять, да? Тут свое собственное тело носить, устаешь, да? Хочется в конце, так сказать, уже плюхнуться в люльку там и лежать спать, да? Вот даже руку там, спичку 5 минут в руке подержать, и то трудно. Попробуйте подержать спичку просто так вот 5 минут. И просто рука устанет от собственного веса ее просто держать, да? А тут 7 дней держать холм, да? Поэтому Прабхупада говорит, нет проблем, у меня 16108 жен, говорит, только холм Гавардхан поднимите, и все будет нормально, условие будет такое. Вот. Поэтому живое существо не может тягаться, конечно, с Кришной в таких вот лилах. И Кришна, хотя является лампато, таким свободным любовником, это на духовном уровне, это не является в действительности нарушением какой-то морали. Напротив, это высшая мораль. Это высшая мораль дать каждому свою любовь. Кришна в действительности не нуждается ни в чьей любви, потому что является атмарамой, то есть личностью, которая всегда удовлетворена. Но поскольку кто-то хочет видеть его своим возлюбленным, то он отвечает на это так. Не то, чтобы там Кришна не мог жить без гопи. Нет, просто гопи – это существа, которые испытывают вот такую супружескую тягу, любовную тягу к Кришне. И поскольку у них такие чувства, то Кришна им просто подыгрывает в этом, и все. А не то, чтобы он там прямо так уж, так сказать, сильно хотел этого. Он полностью удовлетворен, нет никаких проблем для него. Но поскольку они хотят таким его видеть, поэтому он так себя и ведет. Как какая-то, сейчас забыл уже детали этой истории, как же там, попытаюсь ее вспомнить, что однажды Кришна, находясь, Кришна заиграл на своей флейте вечером, да, на берегу Ямуны, и гопи сбежались. Сбежались гопи, и Кришна говорит, а что ты пришли сюда? Они говорят, как что? Ты же сам нас звал, своей флейтой привлек. Он говорит, да, в общем-то, мне нет нужды, я вообще брахмачари. Они говорят, ты брахмачари? Ты же уже так много с нами общался, да, ты же не первый наш танец сразу. Вот. Какой же ты брахмачари? Он Кришна им сказал, ну знаете что? Сейчас я не помню уже детали. Вы можете убедиться в том, что я брахмачари. Идите туда вот за реку, за Ямуну. И там сидит один йог Дурваса. Вот. И вы можете его спросить. Вы думаете, что я, может быть, мошенник, да? Но вот он йог, у него никаких привязанностей нет вообще в этом мире. Поэтому он скажет вам правду. он подтвердит, да, ему нет никакого смысла лгать, там он ни от кого и ни от чего не зависим, да, у него только есть вообще набедренная повязка, больше ничего нет, поэтому ему нет никакого резона вообще там. Вы, говорит, должны приготовить для него много, так сказать, разных блюд, таких очень вкусных, да, и так далее. Вот, и идите, удовлетворите его, чтобы он не прогневался на вас за то, что вы видите его из аскезы. И потом спросите его про то, является ли Кришна настоящим брахмачари, и вот он точно скажет вам истину. Вот, и мантру он нам определенную дал, чтобы они, чтобы ему она расступилась, и они прошли по этому такому типа броду, да, и на другую сторону, где этот йог сидел, медитировал. Вот гопи говорят, да какая ерунда, Кришна, ты брахмачари, ну смотри, мы пойдем сейчас у этого йога спросим. Вот, и они произнесли эту мантру, волны Ямуны расступились, они прошли на другой берег, нашли там где-то в кустах действительно этого йога, Дурваса, который там медитировал. Вот, и стали возносить ему молитвы. Вот. И когда этот йог открыл глаза, увидел их перед собой, они, значит, поставили перед ним целые там, эти горшки там, с разными яствами, вкусными блюдами. Говорят, там, дорогой Дурваса, пожалуйста, не гневайся, скажи вот нам правду, да? Кришна сказал, что он настоящий брахмачари. Что он настоящий брахмачари. Правда ли это? Он сказал, да. Сейчас уж помню детали, как там, давно читал эту историю. А, он съел, значит, все эти блюда там, которые, или, и сказал, да, это абсолютная правда, такая же, как то, что Дурваса питается одним только пеплом. Они сказали, ну какая же это правда, ты только что на глазах у нас съел там целую кучу этих горшков, да, с разными всякими блюдами, да? Он говорит, что если то, что Кришна брахмачари, это такая же правда, как Дурваса, как то, что Дурваса питается одним пеплом, это значит чистое вранье вообще. Потому что только что мы видели, что ты не пеплом питаешься, а весьма изысканными блюдами. И тогда им этот Дурваса сказал, дети мои, на самом деле мне достаточно пепла. Но поскольку вы решили меня угостить этими блюдами, я принял их. Точно так же Кришна это совершенный брахмачари. Но поскольку вы желаете от него этой любви, поэтому он приходит к вам как совершенный любовник. Так объяснил вам этот Дурваса. Он говорит, это абсолютная истина, что я питаюсь этим только пеплом. Это я съел просто потому, что вы мне предложили. Точно так же и Кришна, совершенный брахмачари. Вот. И он приходит к вам только потому, что вы от него этого хотите. То есть Господь полностью удовлетворен. И он, лампото, вот этот вот гуляка трансцендентный, не таков, как здесь, да, какой-то там вожделенный кобель какой-то, да, которому там мало там, значит, скажем, там одной самки, да, которая там бегает там за всеми, за разными, как в животном мире, да. Вот, Кришна не такой. Просто живые существа хотят его видеть таким возлюбленным, поэтому он так себя ведет. В этом смысле. То есть, фактически, мы своим желанием видеть его возлюбленным делаем его таковым. Лампато, да? Поэтому он так себя ведет. А внутри он брахмачари. Брахмачари обозначает удовлетворяющийся духовным счастьем. Брахмачари тот, кто ведет себя как брахман, как духовное существо. Вот. И поэтому в этом смысле Кришне не могут быть предъявлены никакие моральные претензии, что он там, скажем, с кем-то там прелюбодейством занимается. Он не нарушает никаких регулирующих принципов, потому что как раз все живые существа предназначены для того, чтобы наслаждать его. И иногда Кришна делает так, что его преданные гопи, близкие подруги, мучаются разлукой, к вопросу о разлуке вот был вопрос, мы возвращаемся, да, к этому. То есть Кришна, находясь во Вриндаване, удовлетворяет живые существа так, как они хотят, в той расе, в какой они хотят, но иногда для того, чтобы усилить их чувства, он, кажется, исчезает из Вриндавана, хотя говорится, что Кришна ни шагу не делает из Вриндавана, он никогда не уходит из Вриндавана. Но мы читаем в источнике, как Кришна покинул Вриндаван, и с Баларамой уехал в Матхуру, на Акрура их увез. И что произошло? Гопи стали метаться по Вриндавану. Они кричали, где Кришна, когда Кришна вернется. куда он делся, мы не можем без тебя, Кришна, Кришна, Кришна. То есть, вот это чувство разлуки интенсифицирует воспевание, да? То есть, где Кришна? Когда придет Кришна? Куда спрятался Кришна? Вы не видели Кришну? Кришна, Кришна. То есть, вот это чувство разлуки, Випраламба, совершенно необходимо для того, чтобы сделать воспевание чистым. Потому что кто потерял что-то, он об этом только и говорит. Да? И преданный, который потерял Кришну, он только о Кришне говорит. То есть, к его воспеванию примешивается вот это очень сильное чувство разлуки, которое является главным ингредиентом, главной составляющей частью духовного процесса. Чтобы не механически мы воспевали, повторяли, да, а именно с чувством. То есть вот эта вот разлука интенсифицирует воспевание. А Кришна остался во Вриндаване, он перешел в их умы. Это называется апракат лила. То есть он теперь в непроявленной лиле. Пракат – это значит кришновидными проявленный, а пракат означает непроявленный, лила играет. Он теперь в их умы переселился, да? Внешне видели его гопи каждый день, как он ходил по Вриндавану туда-сюда. Теперь они его не видят, он переселился в их умы. В умах постоянно он жил. Это называется состояние лила с мараном. Лила обозначает игра, с мараном – памятование, лила с мараном. Они все время вспоминали о играх Кришны, да? Мы читаем, как гопи стали играть, да? Одна там говорила, я змей Калия, да, а я Кришна там забралась ей на голову, там, а одна играла там ведьму Путану, вот, а другая играла Кришну, как-то он ее, так сказать, убил там и так далее. То есть, это обозначает лила с мараном. Они погрузились в эти игры, в памятование. Вот в чем необходимость чувства разлуки. И вот это ощущение, Кришна, где ты? Такая фраза должна стать, как говорит Бхактивинода Тхакур, нашим постоянным припевом. Где ты, Кришна? Да? Где же ты, Кришна? Это постоянный припев. Где ты, Кришна? Где ты, Кришна? Постоянная разлука, постоянный поиск его. Да? И вот это само по себе состояние помогает преданному излечиться от того, что называется духовная амнезия. Амнезия – это забвение. Есть такая болезнь, амнезия, когда человек забывает, например, там вообще ему, к нему подходит там папа, мама, он их не узнает, он вообще забыл, кто такие, да, амнезия. И ну, есть определенная методика, при помощи которой психотерапевты постепенно возвращают память живому существу. Сейчас мы забыли о Кришне, это называется духовная амнезия, духовное забвение, кто такой. Но вот это вот ощущение разлуки с Кришной постепенно излечивает дживу от этой амнезии. В этой разлуке преданные помнят о Кришне постоянно. Лила с мараном, да, это называется высочайшим уровнем сознания Кришны, когда человек постоянно помнит о играх Кришны. То есть фактически это означает, что он уже своим сознанием в духовный мир вошел, потому что в духовном мире постоянно там все играют с Кришной. И в этом памятовании, да, в этом памятовании преданные переживают самбхогу, то есть встречу посреди випраламбы, разлуки. То есть реально существует разлука, Кришна мы не видим, да, випраламба. Но благодаря вот такому интенсивному памятованию в уме происходит самбхога, то есть контакт, единение. Да? Вот это совершенство духовной жизни, в этом самая суть духовной жизни. Чувства гопи в разлуке стали не меньше, да, а наоборот они стали больше переживать любви. Да? Вот почему Кришна иногда пропускает преданных через такой опыт разлуки с собой. Это усиливает их любовь. Прабхупада привел такой пример, что если бедняк вдруг разбогател, он очень ценит это богатство. Но если вдруг это богатство он потерял опять, то он думает о нем 24 часа в сутки. И поэтому для того, чтобы усилить памятование уже продвинутых преданных, Кришна иногда исчезает из их поля зрения. И преданные вместо того, чтобы забыть о нем, наоборот, памятуют о нем еще сильнее памятуют. Если, например, какая-то вещь бывает, ну, к которой мы не сильно привязаны, исчезает у нас глаз, мы даже не забываем про нее. Только когда понадобилось, вспомнил, где эта вещь такая была, куда она делась, да, начинаем искать. Но поэтому новичок может очень легко забыть о Кришне. Но продвинутые преданные, такие как гопи, очень сильно помнят о Кришне. И любое исчезновение Кришны для них очень болезненное. Шунья и там Джагат Сарван, весь мир пустой, да. Говорится, что когда Удхава прибыл во Вриндаван, Кришна уже был в Двараке, да, и он отправил Удхаву с письмом для гопи. Когда Удхава прибыл в Вриндаван, он видел, что там все как зомби ходят вообще, какие-то совершенно такие вот такие, в каком-то состоянии внутреннего погружения, ничего не замечают. И только когда они увидели Удхаву, который был очень похож внешне на Кришну, они говорят, кто такой, что за такой человек, вроде бы Кришна или не Кришна, вокруг него кружком так стали смотреть на него, Кришна, не Кришна, Кришна, не Кришна. То есть он увидел, что они какие-то странные все стали, то есть и преданные в действительности в разлуке с Кришной становятся таким чуть-чуть сумасшедшим, немного сумасшедшим. Это духовное безумие, состояние такого духовного пометования, которое на самом деле является духовной нормальностью. То, что мы, как кажется, нормально живем без Бога, это с духовной точки зрения безумие. Да? Так же, как для материалиста кажется безумием то, что преданный все время там о Кришне, о каких-то своих материальных делах он забывает. Да? То есть, потому что точка отчета у одного одна, у другого другая. Материалист считает, что материальный мир, вот эта точка отчета, это единственная реальность. Поэтому слишком погружаться в духовное, это некая форма безумия. С другой стороны, преданный понимает, что духовный мир, духовная жизнь, вот точка отчета, вот изначальная реальность. Материальный мир – это просто временный сон, да? Вот, и поэтому находиться слишком долго во сне – это безумие, да? То есть для преданного, осознавшего духовную реальность, в материальной реальности находиться – это что-то такое не совсем нормальное, да? Вот, и поскольку материалист и преданный – это люди, которые как бы утвердились в разных реальностях, то они друг другу кажутся ненормальными. Материалисту преданный кажется ненормальным, а преданный материалисту кажется ненормальным. Так происходит. Последнее, что я хочу сказать, это благословение, которое дает Бхактивинод Тхакур тем, кто читает Шикшаштаку. Так оно звучит, что «Те предавшиеся души, которые с верой и преданностью читают молитвы Шикшаштаки, стекающие нектаром с уст Верховного Господа Гауранги, несомненно привлекутся медом сотостных стоп Господа Чайтании, и подобно опьяневшим пчелам они бросятся в заросшие лотосами озеро Кришна-приямы». Такое благословение получают преданные, которые будут постоянно медитировать на Шикшаштаку. Представьте себе, опьяневшие от этого нектара пчелы, да, в таком пике штопором, да, в это озеро, да, заросшее лотосами, озеро Кришна-приямы. Там финишируют эти пчелы. Точно так же и преданные, да? Предавшиеся души, которые с верой и преданностью читают молитвы Шикшаштаки, стекающие нектаром с уст Верховного Господа Гауранги, несомненно привлекутся медом с лотосных стоп Господа Чайтании, подобно опьяневшим пчелам, они бросятся в заросшее лотосами озеро Кришна-приямы. Хари Кришна. Какие вопросы? Что там Шаури, прояснилось этим вопросом, нет? Ну хорошо. О, вопросы? А, разлуки, да, фактически не существует. Только в нашем сознании, поглощенном материей, разлука существует. Поэтому сознание необходимо очистить, обратив его в верном направлении. Еще вопрос? Сегодня что-то нету активных задавальщиков вопросов. Обычно времени все время не хватало. Все погрузились в заросшее лотосами озеро Кришна-прем. Совсем не вопрос. Жень. Видья-ватху. Духовная жизнь – процесс комплексный, в котором мы сочетаем воспевание, изучение и многие другие вещи, практическое служение. Святое имя дает, является душой, да, душой, видья ватху дживанам. Видья ватху – это обозначает, мы говорили буквально, ватху обозначает жена, видья – это знание. То есть, как бы, ну, супруга Кришны, одно из ее имен – это Сарасвати, да, знание, она является его супругой, то есть супруга в форме знания, Видья-ватху, жена в форме знания. И знание охватывает многие разные сферы вообще, да, бытия. Но джива нам, самой сутью или самой душой вот этого всего знания видья ватху, является воспевание святого имени. Однако, для того, чтобы к этому прийти, необходимо много чего познать. Говорится, что те, кто воспевает святое имя, уже изучили все веды. То есть на уровне опыта мы многие вещи должны уже знать. Предположим, сейчас мы, может быть, не уверены в том, что мы прочитали все веды. Но если мы с легкостью принимаем Кришну Верховной Личностью Бога, это обозначает, когда-то в прошлых жизнях мы уже прочитали все веды. Если человек легко развивает веру в Кришну, легко, сразу же, это обозначает, что есть опыт уже внутренний. То есть опыт на основе какой-то внутренней убежденности, которая сохраняется из прошлых жизней. Обязательно. То есть если мы легко приняли Кришну, это обозначает, что у нас уже не первое знакомство. Как правило, если человек только-только до этого не занимался духовной практикой, никогда встречается с Кришной, у него очень много подозрений всяких. Он Кришну подозревает во многих там грехах, у него нет какой-то сильной веры. Но если человек легко развивает веру в Кришну, в Верховную Личность Бога, это обозначает, все веды уже внутри. Все это уже пройдено. Все это уже как-то... И наступила как бы самая суть духовной жизни. Самая видья ватху, джива нам, сама джива, сама душа трансцендентного знания, которое воспевание святого имени. И также мы знаем, что для того, чтобы воспевать святое имя, необходимо быть в смирении притоптанной травы, да, терпеливее дерева, смирение, вернее, там, оказывать почтение другим, делать почтение свой собственный адрес. Вот это состояние может прийти только когда у нас развито духовное знание. Если мы, например, не поймем величия Кришны, мы не поймем своей малости. А понять величие Кришны можно через шастры до определенной степени. Оказывать почтение другим, для этого нужно понимать равенство живых существ. А чтобы понимать равенство, нужно хорошо знать философию, изучать книги. То есть вот эти вот условия для воспевания святого имени вызревают также благодаря изучению шастр, писаний. Поэтому эти вещи тесно связаны. Но по сути дела, самой душой трансцендентного знания, видья ватху, джива нам, является воспевание святого имени. Но шастры необходимы для выработки правильного умонастроения, глубины понимания, понимания величия Господа собственной малости, понимания равенства с другими живыми существами, понимания духовной обители, понимания того, как действует материальная природа, для того, чтобы мы были осторожны в этой материальной природе. Вот, поэтому знание как вспомогательный фактор выступает для того, чтобы мы в правильном настроении воспевали святое имя. Понятен этот момент? В смысле к началу? В каком? Будет, про трудности у него будут, потому что у него будет слабая вера. То есть он будет сомневаться, много сомнений. И сомнения обозначают, что внутри нет достаточного опыта, что Кришна Бог. Нет опыта, потому что в прошлых жизнях может быть опыт. И он все время будет сбиваться, преданный будет сбиваться. Но если вы видите твердого преданного, который не сбивается, это обозначает, что твердая вера. И вера, она только на основе опыта бывает. Вера только на основе опыта бывает. И опыт может быть не обязательно этой жизни, а также прошлой жизни. Поэтому если человек легко принимает, это обозначает, был прошлый опыт обязательно. Никак иначе не бывает.
Обозначает ли это, что если был этот опыт, то продвижение оно как гарантировано. Если не было этого, то эта жизнь она уйдет, ну, под большим вопросом, что так, с сомнениями.
Может вся жизнь такой в борьбе суровой пройти с сомнениями, может быть, да. Если человек уже занимался духовной практикой, как правило, он легко развивается. Мы видим такие преданные встречаются, он очень легко привлекается, и с самого начала он раз, и пошел, вообще, так сказать, без остановок практически. Это обозначает прошлый опыт, богатый прошлый опыт. У него нет сомнений фактически, вера очень крепкая, потому что большой опыт внутренний.
А вот так же делится усилия, там, фактически, если человек, если нет этой веры, нет этого опыта, то это все, оно как бы не имеет.
Имеет, потому что даже если человек в этой жизни идет обратно к Богу, все-таки его усилия сейчас станут хорошей опорой, может быть, для будущей жизни. В будущей жизни его вера уже будет более крепкой, потому что он сейчас старается. Поэтому это имеет смысл. Кажется, что в этой жизни он, может быть, не достигнет высшего совершенства, но этот смысл имеет, поскольку путь к Богу не такой простой, он может занять несколько жизней, даже у возвышенных преданных. Даже у возвышенных преданных. Вспомните историю Бхараты Махараджа, историю Читракету. Даже возвышенные преданные, Биломангал Такур, спотыкались. Поэтому имеет, это все имеет смысл. Да. Она есть, но она просто может быть маленькая. Но в процессе она крепнет. Потому что, в конце концов, ведь у нас появляется духовный опыт. У любого преданного, искреннего, новичка, кого угодно, появляется обязательно опыт духовной жизни. Уже, понимаете, столько, не знаю, там сколько там, килограмм там, или тонн просада съесть, да? Вот, это так даром не проходит, понимаете? То есть, такая концентрированная вайшнавская жизнь так даром не проходит, понимаете? То есть, в Индии... Я вам скажу, что далеко не все, вот, ну, даже считающие себя вайшнавами, вот так как бы могут, ну, интенсивно заниматься духовной практикой. То есть я говорил, что, скажем, те, кто там, ну, может быть, не брахманы по типу деятельности, они даже не знают, как просад предложить. Они думают, ну что, я шудра, не могу даже предложить просад. Просад только в храме бывает. Просад только от этих вот бывает, там, панды, пуджари, да, они могут дать просад. Они приходят, там, копеечку свою там оставляют, им там дают горстку просада, они там почитают. То. В Индии это такое понимание, я помню, с Андрадюна сами пришли в наше консульство, ему нужно было там визу продлить, он говорит, давай там какой-нибудь там торт, там какие-то самосы, что-то еще. Короче говоря, там целую гору всякого там просада принесли, и говорю, ну давайте, угощайтесь. Они говорят, нет, Махараш, просада мало должно быть, просада не может быть много. Он там самоса такая, довольно-таки небольшая, а он этой самосы там какую-то вообще такую крошечку отколол, да, так ее так и сказал. Просада, говорит, не может быть много, просада только мало должно быть. Такое у них понятие, знаете, как причастие, что просад есть вообще не надо. Его нужно только почитать немножко, вот так, там, раз в неделю, там, или в год, я не знаю, как. Вот. А преданные, сказать, нормально вообще чувствуют себя, уверенно, вваливают каждый день по нескольку раз, да. Вот поэтому это так даром не проходит. В смирении своем преданный может сказать все, что угодно. Когда, понимаете, если он пришел к этому пониманию через 15 лет, вот это вот понимание уже само по себе и не зря. Вот если бы оно было зря, он бы к такому пониманию бы и не пришел, понимаете? И даже вот это вот само понимание, оно стоит тех 15 лет, которые он провел. То есть, когда происходит у преданного сознания какой-то качественный такой скачок, прорыв, да, тогда ему, конечно, все свои предыдущие знания кажутся детским лепетом, да, и он в таком вот как бы чувстве может сказать, что все это было зря, да. Но даже вот это вот какие-то незначительные вещи, маленькие вклады духовные, которые он делал, именно они в сумме и дали это понимание, к которому он пришел, да. И пусть он даже через 15 лет сказал, что теперь только я понял, да, что такое сознание Кришны, а все это было зря, вот это понимание стоит тех 15 лет. Да. Да. Это понятно, это к вопросу о том, что для чего он так сказал? Для того, чтобы мы поняли, да, насколько это серьезно совершать апарадхи. Вот для чего. Вот для чего он сказал, чтобы мы поняли. Вот. Это должно быть для нас как бы, ну, руководством к тому, что нужно внимательно воспевать Святое Имя. Преданные, какой смысл заниматься духовной практикой, миллион лет оставаться в материальной жизни? Это глупость совершенно, да, бесполезная. Вот. Поэтому этот стих, да, Бхагаваджан Макарья Дишавана Киртана, дан для того, чтобы показать, насколько важно безоскорбительно воспевать святое имя. Вот, но сейчас я не думаю, что преданные там будут миллионы и миллионы жизней. Вот, те, кто серьезно посвятили свою жизнь преданному служению, даже если они там оскорбительно воспевают мантру сначала, они не будут здесь миллионы жизней, они быстрее уйдут, они уйдут за этот вот золотой век Господа Чайтаньи. Вот, но люди, которые, скажем, там как-то там, ну, корми там, или еще что-то такое, которые так, может быть, как-то с пренебрежением относятся, вот, повторяют святое имя с пренебрежением, шутку там и так далее, они тоже вернутся к Кришне. Но, может быть, там миллионы жизней пройдут, я не знаю. То есть этот стих нужен для того, чтобы понять, насколько это серьезно, апарадхи. Это тесно связанные вещи, то есть сомнение и вера, да, сомнение в Боге и вера в то, что я смогу наслаждаться, да, или наоборот, вера в Бога и сомнение в том, что я смогу наслаждаться, это связаны между собой вещи. И человек может отклоняться, потому что он думает, вот буду я еще наслаждаться. Фактически это верно, тоже сказали. Это означает, не хватает веры. Не хватает веры в то, что без Кришны невозможна жизнь. И все эти наслаждения, это просто пережевывание, добровольный яд, что называется. Преданное служение, к счастью, должно протекать под руководством. Если мы не знаем, что нам делать, если какие-то там такие странные с нами вещи происходят, мы можем спросить конкретно. Это обязательный атрибут духовной жизни, спрашивать о сокровенном и доверительно открывать свой ум. Если новичок остается предоставленный сам себе с какими-то своими там трудностями и материальными желаниями, то он может растеряться, майя может легко его обмануть. Вот. Поэтому, если возникают какие-то внутренние проблемы, мы должны помнить об одном из шести проявлений, да, прийти лакшинам, отношений между преданными, доверительно открывать свой ум и спрашивать о сокровенном. Это необходимо делать. Если какие-то сомнения или какие-то там непонятные вещи происходят у нас внутри, и мы молчим об этом, то это может очень дорого нам стоить. Вот поэтому нужно найти человека, к которому есть определенное доверие, у которого есть определенная квалификация, поделиться с этим человеком своими трудностями иначе. Последний.
А вот это книжка
Сузанова.
Да. Вот, зачитаем это, да? У меня вопрос в том, что в предыдущей скорбе у нас еще что есть перечислить, что это упало.
Ну.
И больше, и меньше.
Есть много оскорблений, вот разная, как говорится, их степень детализации существует. Они взяты из вайшнавских писаний, из вайшнавских тантр, вот, и что-то есть в Хари Бхакти Вилас. Вот этот стих Бхагаваджан Макарья Дишавана Киртана, насколько я понимаю, он не Господу Чайтанье принадлежит. Господь Чайтанье мог его произнести также. Но это, ну, не его, как говорится, произведение. Это тоже откуда-то из шастры. Я не знаю точные ссылки. Вот, я искал его тоже в Чайтанье Чаритамрите. Можно еще попробовать поискать, посмотреть. Не могу сейчас точно сказать, откуда он. Вот, но это не Господь Чайтанье первый его произнес. Не первый, это уже где-то.